Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве сегодня, 10 июня, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напомню вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходим туда, называется он «Говорит Москва». Подписываемся на наш канал, ставим лайки, залетаем в чат, там все очень просто. Также у нас есть трансляция во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, с галочкой у нас там сообщество, ВК-видео по запросу «Говорит Москва» тоже находит, проверяли. И есть телеграм-канал «Радио Говорит МСК», пишется латинскими буквами в одно слово, туда тоже обязательно заходите. Значит, да, сегодня здесь я, главного редактора сегодня здесь не будет, я не знаю, будет он на неделе или нет, это у меня пока нет такой информации, но сегодня я его заменяю. Такие дела. Итак, значит, да, тут вот пишут, что нет Романа Георгиевича, понятно, понедельник, время подвести итоги, все дела, да-да-да, все именно так. Ну ничего, все равно с вами итоги подведем, хотя, честно говоря, не знаю в итоге, чего мы будем здесь сегодня подводить. Мы сегодня будем с вами говорить про выборы в Европарламент в основном, потому что там происходят интересные вещи, я хотел бы это с вами обсудить. А именно, во Франции настолько Макрон разнервничался по поводу результатов выборов в Европарламент, где партия Марин Ле Пен разгромила партию Макрона, что аж распустил свой собственный парламент внутри страны, который называется «Национальное собрание». И выборы назначил на где-то начало июля. То есть в ближайшее время мы с вами увидим парламентские выборы во Франции. Досрочные парламентские выборы. От Германии в Европарламент, значит, там лидеры. Сейчас я прямо вот табличку вам открою, чтобы, значит, не быть голословным. Там тоже просто есть очень интересная история. Значит, самое интересное, что эти выборы в Европарламент стали худшими за всю историю для партии Шольца. А именно, значит, ХДС-ХСС, это тот самый партийный союз, откуда была Ангела Меркель в свое время, набрала 29,5% на этих выборах. На втором месте альтернатива для Германии, у которых аж 16,5%. И только потом идет партия, социал-демократическая партия Германии, это та самая партия Олафа Шольца с результатом в 14%. За ними идут зеленые. Что интересно, зеленые тоже потеряли по сравнению с предыдущими выборами в Европарламент практически 10%. Итальянцы на этих выборах достаточно уверенно одержала победу партия Джорджии Мелони, тезки мои. Превысила она свой результат тоже там чуть ли не в два раза по сравнению с предыдущими выборами. То есть, на самом деле, у итальянцев те же самые процессы в сторону правых партий, но они идут с немножечко с опережением графика. И многие начали говорить о том, что на самом деле рано говорить о триумфе, каком-то правом триумфе в Европе, потому что, ну, на триумф это пока еще не похоже, но, тем не менее, правые партии явно забирают себе позиции. Но можно говорить о векторе, куда движется Европа. От глобалистов, от леваков и центристов в сторону, значит, правых партий, которые выступают за против европейской, значит, централизованной власти, против глобализма, против нынешней миграционной политики. Многие выступают против, в том числе, поддержки Украины в том виде, в котором она есть сейчас. И вот по чуть-чуть двигается вся эта история туда, в правую сторону. О чем я хотел бы с вами поговорить в этом контексте. Много обсуждается, много точек зрения на этот счет есть. Многие рассуждают об этих выборах с точки зрения именно нашей ситуации. и отношение этих партий, партийных лидеров к Украине и к украинскому вопросу. И вот тут я бы хотел бы с вами заострить наше всеобщее внимание. На ваш взгляд, стоит ли нам, России, как государству, нам с вами, гражданам России, нашему правительству, значит, нашим лидерам, вообще, в принципе, обращать на это внимание и надеяться на то, что европейцы приведут к власти людей, которые откатят всю эту русофобию назад и с нами замирятся. Стоит ли нам вообще рассчитывать на что-то подобное? Или же, несмотря на то, какая бы партия где ни пришла к власти, все это будет означать, что они все равно будут идти по тому же самому курсу, как та же самая Мелони в Италии. Особо ничего не поменяется. Изначально говорят одно, приходят к власти, ведут ту же самую политику, которую вели их предшественники, несмотря на их политические ориентации и координаты. Вот такой вот вопрос. Обращаем внимание, следим ли мы за выборами в Европе с любых уровней, как именно на уровне Европейского Союза, коими являются выборы в Европарламент, или на выборы, которые, например, сейчас предстоят, на секундочку, в июле у нас с вами будут выборы уже во Франции, и у нас будут выборы в Великобритании, там же, там немножечко страннее ситуация, да, там консервативная партия сейчас у власти, и она... по факту от нее отходит, и, скорее всего, либористы вырвутся вперед и заберут кресло премьер-министра, но там тоже выборы назначены на июль. В июль месяц, на июль месяц выпадает сразу двое парламентских выборов в двух лидирующих странах региона. Ну, не Евросоюза, потому что Великобритания уже к Евросоюзу не имеет никакого отношения, но вот к, выборы, тем не менее, там будут проводить. Итак, обращаем или нет, есть ли у нас вообще в принципе какая-то заинтересованность в том, чтобы кто-то приходил к власти в Европе, или неважно, они там все одинаковые, все русофобы, и никаким образом их политика относительно России все равно не поменяется, кто бы там у власти не был. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, я вас слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий, а я Александр.
Здравствуйте, Александр.
Ну, вы знаете, ну там изменение кое-какое произойдет, но в их как бы внешней политике они больше на внутренние раздоры начнут обращать внимание. Меньше орать на нас будут, а так в целом останется все так же.
Вы думаете, что они там друг с дружкой просто будут ссориться и на это будут обращать внимание?
Да, у них внутренняя политическая борьба пойдет покруче. И, соответственно, выделение Украины там этого станет сложнее и поменьше. И подольше. А так, в целом, они все равно зависят от политики США. И, кроме того, кардинально-то все равно ничего не поменялось. Кардинально партия вот этой вот, как там ее, блондинки в Европарламенте, она укрепилась там. Вот остальные, которые тоже были против нас, они посыпались. А ее партия, она там основная. Как она там? Бербак, не Бербак, я запутался.
Бербак, по-моему, да, Бербак не блондинка. Вы про фон дер Ляйен,
Бербак, наверное. Бербак, вторая, я забыл.
Вы про фон дер Ляйен,
вот да. Она радуется результатам в Европарламенте. Она укрепилась, ее партия там основная, вот левая. Вот. Угу. И она основная, русофобская-то.
Да.
Она укрепилась.
Но Урсула фон дер Ляйен действительно ничего не помешает, но Урсула фон дер Ляйен — это Еврокомиссия, другой орган. Это исполнительская ветвь власти и законодательная ветвь власти Евросоюза. Тут, понимаете, в Евросоюзе очень интересным образом построена вообще, в принципе, вот вся эта управленческая структура. До того интересно, что даже в самом Евросоюзе жители, граждане стран Евросоюза до конца не понимают, как это работает. И кто там над кем, где начальник настоящий, а где нет. Поэтому обычно, на самом деле, выборы в Европарламент — это чуть ли не самые маленькие по явке выборы. Потому что люди не особо понимают вообще, кого они в принципе выбирают. И за что отвечает Еврокомиссия, за что отвечает Европарламент. Они вроде отвечают за многое, но при этом государства по отдельности тоже могут играть свою роль. И полностью суверенитет туда вот наверх, в Брюссель, никто не отдал. Но здесь дело даже не в конкретно именно вот этих выборах. Да, интересные показатели, Но Европарламент не настолько мощный орган, чтобы мы надеялись, что там произойдут какие-то изменения, тем более, что действительно прям революции в сторону правых там не произошло. Дело не в этом, дело в тенденции. Обратите внимание, все политики от политических сил, которые были на начале всей этой истории со спецоперацией, нашего конфликта с Украиной, нашего конфликта с НАТО, они все по чуть-чуть теряют свои позиции, причем кардинально, они обваливаются в рейтинге. Олаф Шольц на данный момент третий по популярности с точки зрения партии политик Германии. А альтернатива для Германии – это та самая партия, против которой объявлена самая настоящая пропагандистская война в Германии. Я уже рассказывал, по-моему, на прошлой неделе о том, что я достаточно плотно следил за выборами именно у них там внутринемецкими, последними, которые были когда? В 20, получается, 22-м? Да, в начале 22-го. Или в 21-м это бы они были. Ну, это на рубеже 21-22. По-моему, в конце 21-го были выборы. Но не суть важно. И то, как на немецких ресурсах поливают грязью альтернативу для Германии, это просто диву даешься. Я такого, таких нападок на одну из политических сил не видел даже в Штатах от телеканалов, которые там и газет, которые гасили Трампа во времена его битвы именно с Байденом и вот когда он был президентом. Потому что тогда была развязана прям невероятных масштабов пропагандистская война против Трампа. Но то, что устраивают в Германии против альтернативы для Германии, это вообще за гранью. У Трампа хоть Фокс был. У альтернативы ничего подобного Фоксу нет. И при этом они вторые на нынешних выборах по Германии, а у Шольца выборы в 25-м году. Всего лишь через год. То есть у них есть еще целый год, чтобы укрепить свои позиции. И они сильно обгоняют Шольца. У них 16,5, у Шольца 12. 12 же, да? Сейчас еще раз, давайте, где тут моя табличка? А, 14. 14 у Шольца, и у них 16,5. При этом в ГДР, на территории бывшей ГДР, альтернатива для Германии первая. Везде. Без исключений. Они там первые. Это говорит о разделении страны. И вот эта тенденция, она интересна, что все, кто находился у власти, они потихоньку теряют свои позиции. А учитывая нынешние выборы в Европарламент, даже и не потихоньку. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, здравствуйте. Дмитрий. Да, возможно, они утрачивают свои позиции, но я так понимаю, что избиратели им не предъявляют претензии именно относительно политики вот, ну, по отношению к России и вот санкции. Скорее, там может быть там больше там, вопросов по мигрантам или еще что-то. Поэтому улучшение отношения к нам, это, скорее всего, какая-то побочка будет приятная для нас, да, позитивный риск. Угу. А вообще Европа больна куриной слепотой и видит только те там военные преступления, которые желает видеть. И вот при такой куриной слепоте вообще странно, что они что-то будут там вдруг поменять свою позицию по отношению к нам, именно вот, ну, как бы честно поменять эту позицию.
То есть, скорее мы их заставим. Как то, что Европа прозревает, мы это все не трактуем.
Я как-то сомневаюсь. Ага. У них какая-то у себя что-то они там себе на уме. Со своей зеленой повесткой, родителями и вот со.
Да, но вот та самая зеленая повестка, спасибо, зеленая повестка это как раз тоже история, по которой происходит сейчас раздел в Европе, потому что те самые правые партии, они как раз выступают с противоположных относительно, с противоположных позиций относительно тех, кто как раз лоббирует все эти зеленые законы. Вот та самая партия зеленых, наверное, самая успешная из подобных партий вообще, в принципе, ну, громко, наверное, но в Европе точно, в Германии, это та самая Аннелена Бербок, которая министр иностранных дел ФРГ на данный момент, они так вообще потеряли целых 10% поддержки. У них было 20, был 21%. 20, давайте еще раз, значит, у них был, чтобы, да, вот у меня здесь данные, где. Да, 21%, а сейчас 12%. Практически 10% поддержки они умудрились потерять. Но это фиаско, братан, по-другому и не скажешь. Ну а как просто по-другому выразиться? И во всей ситуации Олаф Шольц выглядит, конечно, самым большим неудачником, потому что у Макрона, да, проблемы, но Макрон президент в президентской республике. И да, у него сейчас будут проблемы, судя по всему, с парламентом. И то, что он назначил эти выборы, некоторые трактуют как истерику его, что он мог спокойно этого не делать и еще попытаться как-то вырулить там и поднять рейтинги своей партии. Сейчас он по факту себя обрек на то, чтобы у него, что у него будет премьер-министр Марин Ле Пен и полностью парламент, который стоит в оппозиции к президенту. Вот на что он себя обрек. Но до 27-го года. В 27-м году выборы президента должны быть во Франции. И некоторые трактуют это как истерику. Но у меня есть еще одна точка зрения, почему это не истерика, но об этом мы чуть попозже поговорим. В альтернативе для Германии ведь реально достаточно специфических персонажей. Там есть и рейхсбюргеры, думающие, что Германская империя не развалилась, и антиваксеров там много, которые говорят, что ковид — это заговор Байдена и Меркель против Германии, и фашня там тоже есть, неонацистов тоже находили. Да, ну, да, конечно, ну, когда у тебя ты гнешь в одну сторону, у тебя, хочешь не хочешь, с захлестом будет потом выгибаться в другую. Вот ровно на это, к этому и идет Германия. Безусловно, да, там персонажи, но там персонажи со всех сторон, в этом проблема. А что, Шольц, что ли, не персонаж? Посмотрите на него, тоже персонаж. Из трагикомедии, правда, ну, вообще, может быть, это современный немецкий жанр. Поигрались в эко-повестку и хватит, АЭС закрыли и сидят без газа, к тому же промышленность в упадке, вообще, эта эко-повестка зло. Но вот они там потихоньку до этого тоже умудряются дойти. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну вот, да, знаете, плохо то, что вот эта, по-моему, Европейская народная партия, которая как раз вот и представляет ее вот эта пресловутая фон дер Ляйен, угу, она набрала, ну, наибольшее количество голосов, ну, по сравнению с другими, да, конкурирующими партиями в общую вот в этот Европарламент выборы. Да, это, конечно, большая говорильня, Европарламент, но какое-то влияние на Европейскую комиссию и на, вот, на председателя, который сейчас является, это злосчастная фон дер Ляйен, они все-таки оказывают. И есть, хотя говорилось о том, что Шольц против ее переизбрания, и кто-то еще там был против, из влиятельных таких европейцев, против переизбрания этой фон дер Ляйен, но, возможно, ее снова переизберут председателем в этом году, уже скоро, по-моему, в июле даже могут. То есть вот это отрицательный момент. И, в принципе, все-таки накопилась усталость от этой Украины в Европе. Она накопилась, и это тоже. Но, видите, все равно результаты не первое место заняли вот эти правые, да, такие национально ориентированные партии в Европе. У них в целом, может быть, там максимум третье место вот в общеевропейском масштабе в этом выборах в этот Европарламент. Mm-hmm. Так что здесь пока такая ситуация, вот 50-50. Ну, я говорю, плохо то, что могут переизбрать председателем Еврокомиссии эту вот фон дер Ляйен.
Да ее точно переизберут, здесь гадалки не ходи.
Потому что там были против, такие как Шольц и другие, по-моему, чуть ли не Макрон, они не хотели переизбрания фон дер Ляйен. Ну, а в целом, видите, такая ситуация шаткая. Хотя усталость, ну, у европейцев есть усталость, и от мигрантов, и от Украины, это явно. Но все равно все. Правые не смогли вот одержать такую убедительную победу, но показали хорошие результаты. По-моему, во Франции они, наверное, очень хорошие результаты. Там чуть ли не первое место во Франции, если я не ошибаюсь, а так... В Германии тоже АДГ, наверное, третье где-то место, да, или второе. В ГДР, да, прекрасный первый результат. Но вообще общегерманский результат не первый. Поэтому правые показали себя, но окончательно не победили.
Нет, это да, точно нет. Окончательной победы нет. И здесь, на самом деле, мне кажется, глупо было бы ее ждать. Пока не настолько, видимо, перегрета. Плюс мы имеем дело с Европой, надо не забывать вообще, про кого мы говорим. Да, их умудрились отпинать со всех сторон ногами, забрали у них промышленность, забрали у них нормальные энергоресурсы, впарили им все в три цены, а они при этом, ну, в принципе, продолжают даже и периодически украинскими флагами размахивать. По поводу Урсулы фон дер Ляйен, да, действительно, она останется, скорее всего, председателем Европейской комиссии. Европейскую комиссию, там тоже интересный процесс выбора председателя. По идее, голосовать должны главы европейских государств, и потом кандидатуру отдают на подтверждение в Европарламент, где, собственно, ее партия, которая выиграла, это вот эта общая европейская партия, как она называется, Европейская народная партия, это не от какой-то отдельной страны, это такая общая европейская структура, которая, да, действительно держала верх, там, по-моему, 100, 80 с чем-то мест забрали они в этом Европарламенте, их там 700 с лишним, но все равно их там будет больше всего, ее, скорее всего, подтвердят. Урсула фон дер Ляйен, наверное, свой пост не потеряет. Но пока, это же пока, но тенденция есть. Но, может быть, эта тенденция вообще, в принципе, ничего хорошего для нас и нам и не сулит. Потому что они на самом деле ничем не управляют, эти люди. И как та же самая Мелони, ярчайший пример просто. Вспомните, сколько всего про нее говорили. Вот это, значит, человек Берлускони. Этот человек, сейчас она, во-первых, Берлускони друг Путина. Она чуть ли не вообще гражданка России была, из Подмосковья родом. Да, вот так вот про нее говорили. Сейчас она придет, всю Италию развернет в обратном направлении, и вообще будет так дружить с Россией, и всю эту Европу, значит, там, отхлестает по лицу и скажет, как оно на самом деле должно быть. Она уже все, новый, там, Дуче в юбке, да, новый Муссолини, как ее только не называли. В итоге один из самых нелепых на данный момент глав государств во всей Европе, это именно она. Она не жесткая, она не радикальная, она какая-то вся такая мягкая, улыбчивая, неудачно как-то подходит фотографироваться с Байденом. Помните это, вот, когда она попросила с ним сфотографироваться, как школьница? Ну, то есть это все в итоге не стоило тех слов, которые про нее говорили. Но, может быть, другие партии из других стран, они будут выглядеть как-то по-другому. Та же самая Марин Ле Пен. Сколько тоже у нас надежд в свое время было, да, на эту Марин Ле Пен? Ее даже обвиняли в том, что она чуть ли не за наши деньги существует. Ну, как и Мелони, как и альтернатива для Германии. Там, посмотришь, все, кто не у власти, мы их всех финансируем. А я уверен, что мы, на самом деле, никого не финансируем из них, к сожалению. Могли бы как-то и вложиться, может быть, по касательной. Но никого не финансируем. Они говорят, что мы финансируем всех. В итоге эти люди приходят к власти и ничего не делают. Но выборы в парламент внеочередные. Во Франции и в Великобритании назначены на июль. И ни там, ни там, в принципе, никакой необходимости в этом не было. Особенно во Франции, где Макрон, ну, по факту просто как будто психанул. Взял и сказал, ах, так вот, не любите, значит, все, ну, хорошо, значит, все, значит, уходим. Все, давайте, выборы будем, значит, переголосовывать сейчас, будет у нас другой парламент. Но вдруг есть какая-то, на самом деле, другая причина, почему сейчас многие лидеры стран Европы, не только Евросоюза, но и Европы, пытаются немножечко отстраниться, отречься от престола и от власти. Вдруг они что-то знают? Ну, например, хотят, чтобы их противников измазало в чем-то, что в ближайшее время, например, произойдет. А они как будто придумали себе отмазку на случай, если вдруг. Ну, как вариант. 506-й говорит, а пора уже начать финансирование. Да пора бы, да, здесь я согласен. Пора бы было бы начать. Ле Пен стоя аплодировал Зеленскому неделю назад в Нормандии, пишет Евгений. Да, аплодировала та самая Марин Ле Пен, вот, которая чуть ли не русская, да, во главе Франции потенциальных на каждых президентских выборах последние, сколько, 4 избирательных цикла. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 10 июня, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, называется он «Говорит Москва», подписывайтесь на канал, ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой», и там есть чат, туда тоже можете писать ваши сообщения, обсуждать эфир. Также идет трансляция во ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM. Сообщество наше называется. Там есть галочка «Не промажете». В ВК-видео тоже находит по запросу «Говорит Москва». Также есть трансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Пишется латинскими буквами и в одно слово. Везде трансляция. Выбирайте все, что вам подходит больше. Где удобнее, то и выбирайте. Так, Трифит спрашивает, будет ли главный редактор сегодня. Нет, вы же видите, здесь я. Не будет его сегодня. Сегодня я вместо него. Вообще, если пойти широкими мазками, то победа правых – это в каком-то смысле беда для Европы, потому что правые начнут вещать про свой суверенный суверенитет, историческую память, что наша страна самая великая, это означает пробуждение старых новых конфликтов. Например, правые Венгрии и Словакии. С точки зрения правых Венгрии, Юго-Словакии быть не должно, потому что его надо присоединить к Венгрии, ибо это наша историческая территория. Словаки с этим, конечно, не согласятся, и начнутся боевые столкновения. И это Венгрия с Словакией не самые мощные страны. Если Германия вспомнит про Восточную Пруссию, а если жители Вены вспомнят, что вообще-то у них имперская столица, и пора вернуть Габсбургов на трон и упразднить независимость Венгрии, Словакии, Чехии и иных стран. Так это ж, ну, звучит-то просто, по-моему, прекрасно для нас, нет? Так и, слава богу, так оно и должно быть. А на данный момент, ну, в какой-то, на мой взгляд, моя теория заключается в том, что рано или поздно вот вся вот эта возня, она должна вылезти. Потому что на европейском континенте огромное количество стран с богатейшей историей, которые успели побывать империями, которые правили половиной мира, каждая из них там. Что Австро-Венгрия, что Франция, что, естественно, Великобритания. Германия тоже успела побывать повсюду и всем навязать свои устои, и со всеми там воевала миллионы раз. Итальянцы все время куда-то пытались присоседиться, ну и тоже когда-то были, да, так или иначе, империей. Но это было совсем давно. Рано или поздно должно у них это проснуться. Особенно учитывая то, как их гнут сейчас, как их загнали вот уже в самый дальний пыльный грязный угол вообще, какой только можно себе представить в мире, они вообще ничего не решают. Они были, они как бы это жрали за счет экономических благ, которые у них были, за счет бабок, за счет того, что они торговали, им давали производить, у них покупали, ну да, диктовали им свою волю, разрешали им со всеми налево-направо торговать любыми товарами. Они, собственно, этим хорошо пользовались, торговали и чувствовали себя прекрасно, даже успели воспитать несколько поколений, которые, в принципе, вот в этой парадигме и живут, в парадигме того, что они в подчинении находятся, а некоторые даже и под оккупацией до сих пор, по факту. Но теперь-то у них вот эту вот экономическую сторону отобрали. И получается, ради чего сейчас Европа находится в том положении, в котором она находится? Ну так, если вот встать на позицию, я не знаю, среднестатистического жителя Мюнхена, Гамбурга, там, я не знаю, Ниццы, ну чего-нибудь такого. Вот ради чего все это происходит? Зачем мы отказались от дешевых энергоносителей из России, которыми Россия с нами с удовольствием торговала, и покупаем то же самое дорогущее у Соединенных Штатов? Чтобы что? Чтобы хуже жить? Просто потому что так надо, потому что кто-то сказал, что в этом заключаются наши невероятные демократические ценности и ценности Европы. А сюда понабежали все вот эти огромное количество мигрантов. Откуда только вот можно было, отовсюду понабежали. И худшие из них это хохлы, которых понабежало больше, чем всех остальных. И они тут устроили нам такие пердемонокли, которые не снились даже каким-нибудь ребятам из Северной Африки, например. А эти нам здесь зачем? А вернемся к ребятам из Северной Африки, а эти тут для чего? А они просто сидят, ничего не делают, получают пособия, насилуют наших женщин и вполне себе кайфуют, портят нам генофонд. Это я тоже уверен, что... Да не уверен, это 100%. Видели плакаты «Альтернатива для Германии», на которых они выезжали? Вот этот вот плакат, что «Паранжа, мы выбираем бикини». И там женщины в бикини задницами крутят на этом плакате. Они только на этом и выезжают. И за них голосуют. И голосуют с каждыми выборами, не электоральным циклом, а каждыми выборами. А выборов большое количество. В европейские институты, в институты внутри страны, президентские, парламентские, региональные. Много всяких выборов. С каждыми выборами они набирают не 1%, не 2%, а по нескольку процентов. И популярность их растет. А в некоторых регионах, как с «Альтернативой для Германии» и бывшей ГДР, так они вообще лидеры. Они вообще самые популярные. И реваншистские настроения должны будут появиться. Конечно, безусловно. Но, давайте сейчас прочитаю. Чтобы в будущем получать это все практически бесплатно, они же надеются на то, что Россия как СССР развалится и запылает. Ну, как вариант. Хорошо, как вариант. Можно таким образом попытаться себе это объяснить. Хотя им же ведь это не пытаются объяснить. То есть это может каждый отдельный европеец допетрить до этого тезиса самостоятельно. Ну да, вот они развалятся, как СССР, и мы все заберем себе, и будет нам хорошо. Но им-то говорят обратное. То есть на уровне пропаганды им что говорят? Мы, не-не-не, вообще ничего этого. Просто вот ценности. Самостоятельно, может быть, и можно до этого допереть. Ну хорошо, как вариант, мы это примем. И выступает за сборную Франции. Да, но об этом мы поговорим чуть позже, сегодня тоже, в рамках другой программы. Это тот же самый, чтобы над Киевом был украинский флаг. Ну да, вот, чтобы над Киевом был украинский флаг. А зачем? А нам не все ли равно, какой будет флаг над Киевом? Должен размышлять среднестатистический европеец. По идее. Егор В. пишет, что они проснутся, мы тоже спали 30 лет, до сих пор не можем расхлебать. Ну да, это правда. Ну, мы же проснулись, и они должны. Рано или поздно. Я уверен, что когда-нибудь это произойдет. Я честно просто думал, что это произойдет сильно раньше. Я говорил об этом еще там году в 21-м. Но, судя по всему, да, процесс затягивается. И еще неизвестно, в 20-е-то они уложатся, или надо будет уже на 30-е перейти. Но по чуть-чуть, как-то, да, как-то просыпаются. Так, пусть везде будут правы, и тогда Европа вернет свое естественное состояние пауков в банке. Главное, чтобы это нас не забрызгало. Да нас сейчас забрызгивает, в этом проблема. 7373948 для звонков наш номер. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий.
Да, здравствуйте. Слушайте,
да, им комфортно так. Что, после Второй мировой войны они залезли под Штаты. И они себя хорошо считают, что они хорошо себя чувствуют. Им комфортно так. К ним стремятся в коалицию. Под них залазят страны по сей день. И в НАТО вступают, и в ЕС в очередь становятся, просятся. Mm-hmm. Поэтому им комфортно. Они не хотят для себя ничего менять. Для чего? Вы думаете, если ему комфортно живется, их обрабатывают мигранты, то есть коренных жителей, да? Их обрабатывают мигранты. Какой-нибудь немец как сидел там, бумажки свои перебирал, так и перебирает. Он не пойдет в такси работать, зачем ему это надо? Вот. Ему комфортно живется в коалиции со Штатами. Вот. Они, по сути, Штаты диктуют всему миру, как жить. Вот. И все. Англосаксы, да у них вся история построена на этом. И все остальные залезли, и им хорошо, комфортно.
Угу. Ну вот как раз по поводу и того самого комфорта и есть вопросики. Насколько это комфортно? Еще в недавнем прошлом, да, конечно, согласен. Вполне себе. Но только не они залезли под Штаты, да, а Штаты их под себя запустили. Все-таки они сами не залезали. Там всех распихали по двум углам в свое время, да, вот после 45-го года. Одни под нас залезли, точнее, мы их под себя забрали, а вторых под себя забрали Штаты. С победой в холодной войне, ну да, уехали. В итоге практически все туда под Соединенные Штаты Америки. Но они не сами туда залезли. Некоторые до сих пор пытаются пролезть. Да, это правда. Ну, посмотрите, кто. Посмотрите на масштаб и на состоятельность этих стран, и как государств, и как финансовых гигантов, и как, может быть, военных гигантов. Ну, это тоже так себе. А весь остальной мир, над которым в том числе они еще недавно властвовали, сколько прошло? 100 лет? Ну, что такое 100 лет? А вот весь этот остальной мир уже особо под них не стремится, я бы даже сказал, что вообще не стремится. НАТО? НАТО, да, но НАТО к ним никакого отношения не имеет. Ну, в смысле, имеет, но они там не управляют. Управляют альянсом американцы. Управляют всем этим американцы. А у них есть два выбора по факту. Мы либо подчиняемся, либо подчиняемся и терпим. То есть либо с улыбкой искренней, либо улыбку натягиваем. Все, вариантов больше нету. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Алексей Палатко.
Здравствуйте,
Алексей. Смотрите, здесь, мне кажется, основная проблема европейских вот этого всего менталитета, да, саморазрушающегося, заключается в том, что людям давно объяснили, что экономическое благополучие, оно напрямую связано с либеральной системой ценностей и, ну, экономики либеральной. То есть почему Нидерланды так хорошо живут? Не потому, что там у них, например, Грёнинген есть, да, и они там в свое время всю Европу, западную имею в виду, да, в первую очередь, газом обеспечивали, да, за нас Гулькино. Ну и так далее, и так далее. И хаб, там много-много чего у Нидерландов. Очень плюшек, да, там самих по себе. Там не потому, что Швейцария так хорошо живет, что она две мировые войны проскочила в нейтралитете. И так далее, и так далее, да. А потому, что у нас демократия, у нас свобода слова. А без этого богато жить нельзя. А если у нас что-то происходит плохое, то значит это что? Это значит нам, ну, англичанка гадит, только наоборот, злые русские. Злые китайские, злые русские, злые кто там, подчеркнуть, Саддамы Хусейны и Каддафи, и же с ними. Поэтому у нас какие-то проблемки. Вот, соответственно, мы принесем сейчас туда демократию, они тоже у себя заживут хорошо и перестанут нам гадить. И это такая логика, идея, она не только у европейцев, заметьте. Она у россиян полно, у тех, кто вот вздрыснул туда и все эти в свое время. Ну, это же та же самая логика либеральных вот этих идей, да, там, то что давайте мы сейчас у нас устроим супер-мега-демократию с гей-парадами и со всеми делами, и со всеми свободами, и почему-то мы должны богато зажить. Хотя если каждую страну, вот каждую пошкребсти пальчиком, каждую европейскую, кто хорошо живет, самые нищебродские страны, вот вообще в Европе, да, там даже, это, ну, Норвегия, например, еще после Второй мировой войны, самое просто, вот как вот, ну, я не хочу оскорблять, да, там, страны, граничащие с Приднестровьем, да, ну, вот самое-самое бедное, да, вот, раз газик нашли, ой, и вместо того, чтобы селедку продавать по всему свету, и больше ничего там нету, раз, и глядишь таки, уже мы Украину спонсируем оружием и деньгами, и все остальное, и там у нас суверенный фонд там, как практически у саудитов, и так далее. Потому что у нас всего-то 5 миллионов, а газа там мы добываем, чуть поставляем, вернее, даже если в Европу, чуть меньше, чем Россия в хорошие годы. Вот. А как же так? Как так вышло? Наверное, потому что демократия. И так далее. Каждого пошкребем, шведов пошкребем. Ой, ребята, там, оказывается, вы на чем-то так сильно поднялись. А у вас, может быть, вы оружием по всему миру торгуете? Как швейцарцы, кстати. Как швейцарцы. Во вторую, особенно, мировую войну. Поэтому, а то, что, кстати, они сами залезли под юбку Европы, так это нет, это не американцы туда запихнули. Помните такой знаменитый, который, когда говорили на Украине, что «а нам нужен наш украинский план Маршалла». Просто почему-то никто этот план Маршалла не читал. Почему-то все считают, что американцы просто раздали, ну, по тем деньгам они раздали 10 миллиардов долларов. Сейчас это, конечно, если так переумножить, это там ну, наверное, под полтриллиона, да, на восстановление вот этой всей Европы. Так там была вся жесткая политическая часть. Во-первых, выкинуть из правительства всех коммунистов. То есть вообще любые социалисты, коммунисты, до свидания. Если вы хотите получить кредит. Дальше. Открыть для себя полностью рынки сбыта. Это касалось Британии и Франции. То есть если раньше товары колониальные, американские, надо везти через Францию в колонию и, соответственно, сырье, и через Францию, то надо теперь напрямую. Что, кстати, их колониальную систему и добило. То есть там совокупно Советский Союз вместе с американцами. Но Европа же на это согласилась. Причем они, кстати, очень быстро, там, например, те же немцы от этого выскочили. Там буквально они 2-3 года сказали, не-не-не, забирайте ваш кредит, не надо нам этого. Потому что что вы тут устроили? Потому что туда поехали беспошлинные американские товары и все так далее. То есть это была экономическая экспансия, экономическая и политическая экспансия, да, в Соединенных Штатах, на которую европейцы поначалу повелись и согласились. Ну, потому что действительно тяжелые времена, карточки в Британии, да, которые они отменили, продовольственные карточки, которые они отменили после даже Советского Союза, который весь разбомбленный, ну, не весь, там, понятно, европейская часть, да, там, в значительной мере пострадавшая, все равно, которые отменили, повелись на это, все сами повелись, сами это все приняли, сами повыкидывали коммунистов, да, там, и так далее. А потом пожинают то, что пожинают. Сейчас вот это вот у них либеральная тема, вся вот эта молодежь, которая учится, в том числе американских институтах, стажировку проходит, им все это в уши задувают, которые потом это, как профессуру уже задувает это в уши молодежи попроще, да, там, что проведите гей-парад, и все будет у вас хорошо. Ну, я образно, не только в гей-параде дело, а дело много в чем. В том числе особенно рыночных отношениях, либерально-рыночных отношениях, без протекционизма, без ничего остального, да, там, вот, то есть вот чистый-чистый рынок, как еще времена Адама Смита, вот, что, конечно, не работает, даже не кейнсианство. Все, это все в уши сцепляются, ну и вот, вот у вас и результат, то, что у вас Урсула фон дер Ляйен еще 5 лет будет править Евросоюзом. Поэтому, которая, кстати, на секундочку, насчет демократии, она даже никуда не избиралась, даже как кандидатом нигде не была, и как еврокомиссару разрешили так. Ты остаешься, так и будешь. Вот, а, да, вот твоя фракция, ну все, значит, дальше ты и рулишь. Ну вот, поэтому здесь, мне кажется, действительно суровая жизненная реальность, когда они бедеть начнут и плюс-минусом сложат, почему это у них так происходит, да, что вот именно эти партии хоть и затыкают, но все равно, правда, прорываться будет, потому что споткнется об суровую экономическую реальность. Вот, только вот в этом надежда и есть, и я думаю, как раз в ближайшие 5 лет это они все поймут, потому что глаза у людей открываются.
Вот. Ну, спасибо.
Нам надо ждать, просто терпеть, и все. И, а что тут сделаешь? Ничего тут не сделаешь. Работать мы не на том рынке не можем никак. Информационно мы от них отрезаны. То есть, вернее, даже они от нас отрезаны. Сейчас железный занавес, я напомню, железный занавес, это они против нас воздвигли. Это не забор в ГДР, чтобы Берлинская стена, чтобы из восточного Берлина на западный никто не сбежал. Это было позже. А изначально железный занавес, это мы остановим коммунистическую заразу, чтобы никто там к нам тут пропаганду свою социальную не вещал. Чтобы никаких ни СМИ советских, ничего. Граждан пусть все там сидят, никаких там балетов. Больше нам сейчас ничего не надо этого. Вот, то есть это, ну, 50-е годы, времена Маккартизма.
Да, да, это правда. Правда, фултонская речь, все вот эти истории Черчилля, это правда по поводу железного занавеса. Хотя нам потом пытались сказать в обратную сторону, что это мы якобы от них каким-то образом отделились. Но, значит, 5 лет, да, и у них есть надежда только на то, что они начнут чувствовать каким-то образом это все экономически. Но тут другой разговор. Я там со многим согласен. Но по поводу того же самого плана Маршалла, что это как не загнали... Только вот, да, единственное, я остаюсь при своем, что это американцы загнали. Потому что был ли вариант какой-то у Европы в тот момент каким-то другим образом восстанавливаться. У тебя по факту вся Европа — это проигравшая сторона, кроме одной единственной Великобритании. Все остальные — это союзники Гитлера, так или иначе. Либо им бывшие там, или бывшие в оккупации страны. Ну, поэтому загнали, безусловно. По поводу того, что вот экономически надо, у них там разувают, открываются глаза, и они, может быть, каким-то образом наконец-то допрут. Но вот Пстилет пишет, знакомая в Нидерландах живет, газ был 40 евро, стал 400 в месяц. У них дом свой, зарплата 4000, электричество тоже подорожало сильно. 4000 это до налогов или это уже все, вот то, что на руки? Это тоже важно. Но вопрос в том, а надо ли оно нам? То есть мы вообще, в принципе, должны на это каким-то образом рассчитывать, выстраивать свою политику, планировать дальнейшие действия относительно того, когда у них там чисто теоретически откроются глаза или не откроются, или плевать мы на них хотели, все равно будет одно и то же. Поэтому просто, грубо говоря, запоминаем, Европа, она вот такая, она никогда никаким образом не поменяется, поэтому остаемся при своих, относительно этого действуем. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергеевич Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Все как раз дело в том, что Европа теряет комфорт, к которому они привыкли. Ну, Франция теряет влияние там в Африке, промышленность Германии шатается и так далее. У нас есть утвержденная концепция внешней политики прошлого года. И, в принципе, мы по ней идем. Во-первых, там прописано, что большинство европейских государств проводит агрессивную политику в отношении России. И что Россия намерена действовать? Она намерена защищать свои национальные интересы и уделять приоритетное внимание некоторым направлениям. Ну, первое, что мы делаем сейчас, это снижение уровня и нейтрализацию угроз безопасности в нашу сторону. Но мы там не отказываемся от Европы. Там отмечено, что мы уделяем внимание созданию условий для прекращения недружественных действий европейских государств. Что мы готовы формировать новую модель существования с европейскими государствами. Потому что география, культура, история, т.д. мы как-то связаны. И концепция не предусматривает, что мы говорим, привет, пошли вон, и мы вас больше знать не будем. Mm-hmm. Мы пока сказали, да, ребята, вы пока это... Занимайтесь там.
И также отмечено, что главный фактор, который осложняет нормализацию отношений с Европой, это Америка. Там так и прописано, что они лезут, тогда и т.д. и т.м. и т.п. Вот. А мы, в принципе, готовы, у нас прописано это во внешней политике, перейти к политике добрососедства, но только не мы будем инициатором, естественно, так? А все изменится после победы в специальной военной операции, понимаете? До бесконечности это не может продолжаться. Ведь они не получают дополнительно какие-то большие плюсы, они, наоборот, по всем направлениям теряют. Поэтому все упирается в специальную военную операцию, когда Америка по ушам получит, а вслед за ней Европа затылок зачешет. И никто там фон дер Ляйбе ничего не сделает, потому что общественность будет давить.
Угу. Ладно, понял. Спасибо, Сергей Алексеевич. Но то, что с точки зрения после окончания специальной военной операции так или иначе ситуация должна будет поменяться, это правда? Вот вопрос только, куда и как это все закончится, это пока вопрос открытый. Но в остальном общественность будет давить. Ну ладно, хорошо. С другой стороны, у нас принято говорить, что Германия находится под оккупацией США, у них нет суверенитета, многополярности и прочих скрепных радостей. Но если они под пятой, то как гегемон допустил ЛДГ на второе место? Как они допустили, что скуфидончики на трабантах из бывшей ГДР выбрали альтернативу? А вот здесь как раз и вступает тот самый вопрос, который я вам задаю. А есть ли на самом деле хоть какая-то там альтернатива? Потому что, представим, если мы, например, Соединенные Штаты Америки, у нас есть какой-то рычаг для того, чтобы любого политика, любой направленности, в тот момент, когда он приходит к власти в Европе, загонять назад под шконку американского влияния и говорить ему: вот ты, да, понятно, все, у тебя там ты правый, левый, центрист, верхний, нижний, без разницы нам. Будешь делать вот так. Даем бумажку, и ты делаешь. И они соглашаются, вот за счет какого-то рычага. И если оно вот так, то, в принципе, американцам-то без разницы. Альтернатива, не альтернатива, хоть альтернативное молоко пускай выигрывает, какая разница, партия любителей альтернативного молока, все равно будут делать так, как мы скажем, потому что мы можем их заставить это делать. И, соответственно, отсюда, пожалуйста, открывается пространство для маневра, да, голосуйте, играйтесь в эту типа какая-то там у вас демократия, хотя на самом деле никаким реальным изменениям ваша демократия все равно приводить не будет. Но это, я не говорю, что это я так считаю, я говорю, что такое мнение существует. В принципе, ну, до конца это, конечно, не прям совсем правда, но определенные точки смысла в этой концепции есть. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 10 июня, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонить нужно по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Он называется «Говорит Москва». Все очень просто. Туда заходите, вбиваете в поиск «Говорит Москва». Подписывайтесь на наш канал, ставите лайки под трансляцией программы «Отбой». Там есть чат, туда тоже можете заходить. Там сегодня, ну, я так смотрю, бегают сообщения. Там достаточно активно. Можете друг с другом пообщаться. Также есть у нас трансляция во ВКонтакте. «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой «Сообщество». В Телеграме «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Обязательно тоже подписывайтесь везде, выбирайте тот ресурс, который вам более удобный. В ВК-видео тоже там все ищется по запросу. Не понимаю, зачем вы вообще проводите выборы, если не можете их выиграть. Зеленский пишет, пишет Василий. Европа не будет свободной, мы здесь не власть. Новый лозунг протестующих еврогейцев, пишет Дропек Сергеевич. Шантаж и подкуп политических элит всегда были действеннее и дешевле помощи братским народам, поставки ресурсов на льготных условиях, кредитованию экономики и прочим. И помощь при ЧП, пишет Сергей. Ну, согласитесь, есть ощущение, что у американцев какой-то рычаг давления существует. Потому что особо разницы от того, кто где к власти приходит, нет. Только если в худшую сторону. Есть политики, были, точнее, политики, которые умели очень грамотно тормозить какие-то американские процессы, лавировать между своими интересами американскими. Я в первую очередь говорю про Ангелу Меркель. Но нынешние политики этим не славятся. Вообще, забавно, конечно, то, что практически все нынешние политические элиты на европейском континенте, судя по всему, будут изгнаны со своих постов с, ну, если не с позором, то с разгромом. Потому что то, что происходит с Шольцем, это, конечно, это фиаско, самое настоящее. То, что происходит с консерваторами в Британии, судя по рейтингам перед выборами, это кошмар. То, что происходит с партией Макрона, хотя вот выборы президентские, у Макрона просто грамотнее электоральный цикл выпал. Ему просто в этом смысле повезло. Потому что представьте, чтобы выборы, если бы выборы президента были сейчас. То есть, ну, у партии его огромные проблемы, это тоже самый настоящий разгром. То есть, с точки зрения народа и голосований, нынешние политики, они, конечно, спустили в унитаз все, чего Европа добивалась на протяжении последних нескольких десятилетий. Но, еще раз, зачем вообще, в принципе, нужно было сейчас, например, распускать парламент в Великобритании или во Франции? В связи с тем, что можно было испугаться, как оппозиция там подняла бы своих сторонников, сказала, вот, давай срочно распускай, нелегитимно, у вас нет поддержки, и устроили бы какие-то митинги, ну, тоже, значит, напугали Францию митингами. У них там каждый вторник кто-нибудь бастует. Ну, побастовали бы побольше. Учитывая то, что Олимпиада будет во Франции, ну, вот это может быть. Да, Париж, Олимпиада, и вот сейчас к Олимпиаде еще и митинги оппозиции выглядят не очень красиво, особенно для телевизионной картинки. Может быть. Но а что если таким образом некоторые из европейских политиков, я здесь Великобританию тоже включаю в европейские политики, не как в Европейский Союз, но как континент, как пространство. Что если таким образом эти страны, например, пытаются снять с себя ответственность за какие-либо процессы, которые будут происходить в ближайшем будущем? Я говорю, естественно, уже про Украину. Про Украину, про Россию, про потенциальные переговоры, не переговоры, до чего там дойдут, значит, Байден с Путиным, они же не могут знать в итоге на своих этих переговорах, общении через прессу. Но вот, например, что они пытаются слиться таким образом с просто этой темой, от нее дистанцироваться, чтобы их не заляпало. Мы же говорим всегда о том, что Европе нужно, вообще не только Европе, всем участникам конфликта, хотелось бы, особенно западным, хотелось бы выйти из конфликта не заляпанными, сохранив лицо. Это их самая главная мечта. Потому что они влезли, в какой-то момент поверили в свои силы, не сдюжили, объективно говоря, не сдюжили, потому что надежда была на разрушение, достаточно быстрое разрушение России, ее экономики, доллар по 200, в пух и прах разорванная армия, вот эти все влажные мечты Байдена, о которых он вслух говорил. Вот этого ничего не произошло. Экономика на месте, армия на месте, Россия на месте. Поэтому разгрома не получилось, не фартануло. Теперь надо каким-то образом выйти, пока это нас самих не смыло в помойку истории, как выразился тут Дмитрий Анатольевич Медведев. Мечтают выйти с незаляпанной репутацией, сохранив лицо. Может быть, это тот самый вариант выйти из этой ситуации с сохранившейся репутацией, потому что, ну, предположим, да, сейчас консерваторы, скорее всего, теряют большинство в английском парламенте, теряют пост премьер-министра, приходит там какой-нибудь премьер-министр от лейбористов, и на его плечи ложится весь самый тяжелый период столкновения между НАТО и Россией. И все обидные, это как, знаете, Залужный и этот, как их там нынешний, Сырский. Вот Залужный, который долго сидел на своем посту, в итоге его оттуда схарчили, оказалось, что он вышел и после того, с этого места. И после этого только его рейтинг вырос, хотя он с тех пор ни разу не появился на публике, ни разу не сделал ни одного заявления. Просто потому, что все последующие неудачи ВСУ с ним уже не ассоциировались. Хотя как? Неужели его руководство к этому не привело? Привело, конечно. Но вот вовремя спрыгнул, корабль пошел на дно, а ты вот сидишь себе спокойно на берегу, попиваешь апероль или что там, горилку где-то в Киеве. Но это, скорее всего, апероль пьет. Сидишь, попиваешь апероль, кайфуешь вообще, это тебя никаким образом не касается. И точно так же с этого корабля сейчас пытаются спрыгнуть, например, британцы или французы. У Макрона это получится чуть хуже, потому что он все еще остается президентом, но он будет говорить: я скован по рукам и ногам. Парламент мне не подчиняется, мои законы не проходят, согласование всего и вся, значит, проходит бешеное количество времени. Это такой американский вариант на минималках. То, что происходило в Соединенных Штатах Америки с ноября по март, когда они нормально не могли ничего выделить, когда Байден там обращался к парламенту, парламент его слал, и он, в принципе, на некоторое количество времени с этого вообще спрыгивал. Вот точно так же, только теперь во Франции. Ну, а что я могу сделать? Посмотрите, у меня в парламенте сидят, значит, эти фашики от Лепен. Они не дают вообще спасти Европу, они не дают никуда нормально армию отправить, оружие не дают отправить. Я очень хочу, я за все хорошее против всего плохого, но как будешь, если вот эти все самые, те, кто за все плохое против всего хорошего, сидят у меня в парламенте и не дают мне никаким образом и пальцем пошевелить. А там, глядишь, до 27-го года что-нибудь и поменяется, ситуация изменится. Может быть, даже и конфликт прекратится. Ты в случае неудачи ваших сил, что произойдет, скорее всего, обвинишь во всем именно этих ребят. И, может быть, даже на следующих выборах у тебя будет какой-то вариант, чтобы твоя партия все еще существовала и чтобы твое политическое твое влияние не рухнуло куда-то в бездну. Как у Олафа Шольца. А у него происходит именно это. Рекордно низкий рейтинг за всю историю существования партии на каких-либо выборах показанный. Это просто позорище. То есть Олаф Шольц политически труп. Ему надо будет очень сильно постараться, чтобы в следующем году хоть как в каком-то статусе сохраниться в немецкой и мировой политике. Но канцлером он, скорее всего, не станет, потому что то, что сотворил этот человек всего там за несколько лет своего правления, это кошмар. Все, что строила Ангела Меркель, все развалил сразу следующий за ней канцлер, что, конечно, во многом говорит о ее политическом таланте. Да никуда их не смоет, предполагает Василий. Сознание 99% людей контролируют мейнстримные СМИ. Думаете, там хоть раз рассказали, что санкции не сработали, а Россия побеждает? На любую ситуацию придумают историю, по которой Байден победитель. Они, может быть, про Россию и не расскажут, хотя существуют не мейнстримные способы доносить такую подобную информацию. Но здесь не нужно даже смотреть на Россию, потому что Россия — это... То, что они делают с Россией, то, как они пытаются с нами побороться, это как бы причина. А следствие у них на жизни отражается. По всему миру. На ценах на энергоносители, на бензин, на продукты, на всем, чем угодно. На промышленности, на заводах, на пароходах, на нестабильности в регионах, на потенциальное возобновление военного призыва в армию, например, в некоторых европейских государствах. Вот это вот все, вообще, в принципе, нестабильность в мире, которую они не могут не заметить, потому что это обсуждается так или иначе на всех, всеми средствами массовой информации. Вот это все они видят, это кто к этому привел? Если не их нынешние власти. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер. Борис Москва.
Здравствуйте.
Ой, вообще ситуация напоминает известное выражение: «Горел сарай, гори и хата». То, что вы абсолютно правильно подметили, может быть, там и не говорят о том, что все вот эти беды, которые произошли в Европе, это вина России, но люди это видят каждый месяц по своим счетам. Две мои родные тетки живут в городе Дюссельдорф, другая в Кёльне. Это время развала Советского Союза. До определенных событий я летал в Германию буквально, как люди ездят там, раз в месяц, раз в 2-3 раза в год отдыхать. И я видел, что было с этими городами тогда, и я видел, что с этими городами сейчас. Я вижу, как моя тетка ходит в вязаных носках, потому что не может чисто финансово позволить себе выкрутить топление на пятерку, это только двойка или тройка. Люди, которые бывали в Германии или которые живут, меня поймут, о чем я на термостате. Шольц труп, это факт. Не знаю, ХДС и ХСС блок смогут ли что-то сделать. Не уверен. Надежда есть, потому что Германия это, наверное, единственная страна Европы. Не потому, что там мои родные живут. Потому что я помню, что даже во времена, когда у нас были очень сложные отношения, тот же Siemens всегда был в России. Со всеми его турбинами, газотурбинами. Я уже не говорю про поезда и так далее, и так далее. А Макрон, естественно, тоже с вами полностью согласен, будет говорить вот это правые и так далее, из-за них не получилось, и 100% он будет разыгрывать эту карту. Посмотрим. Сунок тоже труп, 100%. Это я сейчас говорю про Англию. Вопрос, вот в чем. Насколько долго эта вся агония будет продолжаться? Ну, достали уже невероятно.
Угу. Ладно, спасибо. Ну вот, да, тоже мнение по поводу того, как это отражается конкретно на людях. Так может, тетку забрать в Россию или пускай страдает в Германии с носками без возможности согреться. Но, слушайте, не понимаем мы на самом деле, когда речь идет о том, чтобы согреться, о чем идет речь. Вот любой, кто никогда не жил, вот именно не в отеле, где-то там в Европе, в холодное время года, в осенью там, и зимой. Не в отеле, а вот в квартире, в обычной, или в доме, в частном. Никто не понимает, что это такое. Потому что, ну, ты смотришь вроде на европейскую зиму, там не так уж и холодно, ну, по сравнению с нашими температурами. У нас дома топятся так, что на этих батареях, ну, ты трогаешь, оно тебе горячо от батареи. И, в принципе, ну, оно приходит само по себе, да, как будто. Мы поэтому не понимаем. В помещениях у нас так же. А в Европе даже в самых теплых странах, типа Испании, про которую я могу говорить, зимой там тончайшие стены, там плохонькие деревянные окна, не стеклопакеты. И самый популярный товар в момент, когда наступает зима, и там в Испании, ну, сколько? Ну, 10 градусов зимой. Ну, 15 даже бывает в хорошие дни. Самый популярный товар во всех магазинах – это электрические обогреватели. Там есть элемент накаливания и вентилятор. Потому что без него дома, ну, просто дубак. Ты ходишь по квартире в двух свитерах, в трех штанах и в теплых ботинках. Потому что по-другому согреться невозможно. Но если ты будешь постоянно врубать этот обогреватель, потом тебе придет счет за электричество такой, что ты с ним не сможешь расплатиться. А по-другому никак не топят. Вот в этом дело. А сейчас, и это было еще до того, как мы им газ не продавали, а могу себе представить, какой счет сейчас. И то же самое с водой. Поэтому мы не особо понимаем, как оно на самом деле это выглядит. Просто потому что ну, мы в такой ситуации никогда не были и не будем, скорее всего. А нам хорошо или плохо от того, что в Европе хуже? Поясните ваше мнение, пожалуйста, пишет Сергей. Я считаю, что нам будет хорошо, если Европа перестанет считаться и действовать как что-то напоминающее единое целое. Там сейчас уже есть вопрос по этому поводу. Но если Европа вернется к формату, что каждая страна отвечает за свои собственные интересы, не оглядываясь на своих соседей, вот такой вариант для нас, конечно, будет более положительным. Потому что мы по отдельности, мы же за это выступаем. Это же наша стратегия. Мы как раз стараемся работать с прицелом на многополярность. Вот европейская многополярность нам была бы на руку. Если для того, чтобы Европа пришла к этой многополярности, им надо, чтобы у них там стало плохо, и они как-то начали от вот этой вот американской гегемонии отходить, от глобализации в сторону самих себя, если это плохо, тогда, значит, нам выгоднее, чтобы там было плохо. Да, вот такая у меня позиция. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хотела вот привести такую аналогию. Вот сегодня годовщина вывода нашей, будем говорить, военной базы из Германии, да, наши войска, вот это, кто там служил, работал, вот, их оттуда Горбачев, товарищ, забрал. И вот смотрите, как получается, вот, мне кажется, именно прямая вот такая связь здесь с тем, что сейчас творится вот в Германии, в Европе вообще, да, конкретно в Германии. Мне кажется, если бы все это сохранилось, то, наверное, бы была другая совершенно ситуация. вот если бы там стояли наши войска уже, наверное, бы 100 раз подумали, стоит ли Европе, вернее, даже Европа была бы защищена в какой-то степени от того, что сейчас творится с ней благодаря Америке, Британии и им подобным. Вот такие у меня взгляды, как вы считаете?
Да,
есть
ну,
ли связь какая-то?
Связь прямая, только ну, это невозможно было просто, да? С одной стороны, невозможно, с другой стороны, многие это воспринимают как предательство, то, что и вывод, и вообще сдачу наших интересов в регионе. А кто-то это искренне, я знаю таких людей, искренне считает, что это на самом деле просто был наш жест доброй воли, просто потому что мы такие добрые. И у нас в истории бывали такие случаи, когда мы действительно демонстрировали нашу доброту, но смысл в том, что на данный момент даже и нет необходимости какой-то рассматривать вариант, а что было бы, если бы наши войска стояли по-прежнему в Европе, сохранился бы Варшавский договор, наверное. Ну, а какой смысл сейчас об этом рассуждать? Этого нет уже давным-давно. И в ближайшее время не предвидится ничего подобного. И оно нам даже на самом деле не нужно. Вот в рамках той политики, которую сейчас продвигают наши власти, в рамках той политики, с которой ездит там министр иностранных дел по всему миру, нам не нужно вот этого военного Варшавского блока, ну, например, где-то в Европе. Нам нужно просто, чтобы каждая страна по отдельности торговала с нами, имела с нами какие-то взаимоотношения на взаимовыгодных условиях, без агрессивной риторики в адрес друг друга. Вот что нам нужно. На бумаге звучит отлично. Но ценности европейские диктуют другие правила, видимо. Не, я про другое. Я причитаний не понимаю. Я понимаю, немцам, чехам некуда толком ехать. Вряд ли у них есть родня в России. Но у бывших наших сограждан есть. Почему не едут домой, только ноют? Почему они остаются в Германии с морозом в доме и уроками секс-просвета в местных школах? Или они, как те мыши, плакали, кололись, но продолжали есть кактус? Но, ну, во-первых, да, продолжали, безусловно. Во-вторых, это тяжело. Всегда из дома уехать. Там, даже если это не твоя родина, а ты туда переехал в какой-то момент, но все равно ты же обзавелся там работой, знакомствами, каким-то имуществом, недвижимостью, ты уже привык, у тебя твой город, ты в нем вот, как-то обитаешь. Это всегда тяжело взять и уехать просто в никуда. А что ты будешь здесь делать? А есть у тебя здесь работа? А не факт, что у тебя будет здесь работа. На каких ты тут будешь правах? Ну, то есть это всегда достаточно тяжело. Это еще ладно, я там задавал, ну, мы как-то обсуждали тоже это в эфире, про наших, про русских людей, которые в Прибалтике, некоторые даже до сих пор живут, и они вот все эти годы жили, сюда приезжали, с такими глазами вылупленными ходили, думали, как же красиво, как же тут хорошо, как же у нас ужасно, как нас там притесняют, гнобят, унижают постоянно новыми законами, все лишают нас русского языка и так далее, и все равно сюда не ехали. И тоже, с одной стороны, странно. А с другой, каждый раз, когда ты с ними поговоришь об этом и задашь им этот вопрос, они тебе вот все как один, одно и то же. Ну как я, это же мой, а у меня там кладбище, это правда так. У меня кладбище, там мои родственники. Там несколько поколений моей семьи лежит. Ну это мой город. Но сейчас вот он под властью вот этих людей. Ну то есть, в принципе, это понять можно. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте, слушайте,
Александр. Вот зря вы сказали, что у нас такого не будет. Вы на самом деле, как это сказать, ну, ошибаетесь, я бы так мягко сказал, ошибаетесь.
Да.
У нас в да, у нас в будущем будет подражание, да, европейского, американского, там, какого-то еще китайского уровня жизни. Ну, да, ну, в Китае тепло у них и влажно, и там им даже не нужны эти толстые стены, как у нас. А у нас, да, сами про Испанию сказали, у них холодно там раз в месяц, да, или два раза в месяц, не больше. Понимаете, а у
нет,
нас...
Нет, это не, я не так сказал, у них там холодно. Но, по да, нашим но... меркам, по температуре кажется, что это не холодно, но на самом деле это дубак ну, страшный.
Ну, да, 15
да, градусов
говорю,
в Испании.
Георгий, я сейчас говорю о том, что мы, наше руководство, делаем все для того, чтобы стоимость жизни была как за границей. Они и налоги повышают, и... Цены поднимают. И...
Даже не рядом. Даже не рядом,
да,
Александр.
Да,
даже...
да как же не рядом? Мы скоро уже, мы уже семимильными шагами движемся к повышению
вообще
цен на все.
Даже
ну,
не
что,
близко.
Георгий.
Даже не близко.
Это, посмотрите на Москву, это в десятки раз дороже, нежели там в этом самом, в Саранске, допустим. Мы уже с вами обсудили
не в десятки, тему. В десятки раз, что, например, в десятки раз?
Ну, да тот же
стоимость
ПМФ.
Жизни.
там,
ПМФ, ПМФ это не Москва, там... это Петербург. Это не стоимость жизни.
Вторая столица.
Это не стоимость жизни.
Ну, то 4900, а то 20. Ну, какая, чувствуете разницу? Ну, 5 раз.
Чего 4900 и 20? Это вы о чем?
Про еду. Помните, про еду.
А, ну это, это на форуме.
Ну, а какая разница?
Большая какая разница между ценой на конкретном... Ну, нет, ну это вы сейчас какую-то уже... Я понимаю, конечно, вашу роль,
но это чушь откровенная. Ну да, я как житель Москвы, как вы житель Москвы, вы тут живете, потому что вам просто некуда податься, потому что вы здесь зарабатываете на жизнь. Вы не поедете в другой город, как это называется?
Ну уж выберите Белгород. Какой-нибудь.
В Белгород. Вы же не поедете.
Пытались на П и выбрали Белгород.
Ну, пока да, нет. Да, да, да. Вы не можете поехать в Белгород и там работать на радио «Горит Белгород». Правда ведь не захотите?
Ну, я не знаю, есть ли там это радио.
А вот оно...
Позовут, понимаете, вот там нет, потому... посмотрим.
Вы понимаете, вот там нет, потому что вас там нет. Откройте там, как сказать... как вот это называется? Дочку. Радио дочку. «Говорит Белка».
Я дочку в Москве открыл. Несколько лет назад. Вполне вообще, да, процветающее мероприятие. Ну, так скажу. Всем советую, открывайте дочек и сыновей там, где вы находитесь. Сейчас у нас будут новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 10 июня, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонить нужно по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, называется он «Говорит Москва», зашли туда, подписались на канал, поставили лайк под трансляцией и залетели в чат. Есть трансляция во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Кажется, кто-то дозу увеличил, пишет Стаслока. Это про предыдущий наш звонок. Но то было в прошлом. Теперь давайте шагнем в будущее. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я про бабушек очень переживаю, конечно. Пятерочку на троечку перевели тетушки в Германии, в Дюссельдорфе, да? А у нас московские бабушки в пятиэтажке, вот у меня в первом подъезде, они свет не включают вообще. И живут они с Перловки на молоко. Вот этих бы бабушек пожалеть.
А кто вас просит жалеть-то бабушек вообще?
А я не только жалею, я иногда им сметану покупаю и булочки за свой счет.
Да нет, это вы, пожалуйста, это вы вправе. Я говорю, кто вас просил сейчас жалеть? Вы-то начали с того, что надо пожалеть.
Не очень-то жалею.
Так и не надо. Так и не надо. Так кто-то его родственники, он поэтому про них говорил.
Надо пожалеть, они меня родственники, но мне их жалко. Как на 20 тысяч можно жить там, не то что про отопление, про таблетки ты для здоровья не купишь. Вот о чем надо думать, говорить.
Ну, вот вы-то можете думать и говорить, но вы тему слышали? И в каком контексте это все произносилось?
Я понимаю, да, но вот как-то ассоциации мысленно возникли про наших тетушек.
Ну, это, может быть, у вас и возникли ассоциации про тетушек, но тема-то про другое была. Никто вас не призывал жалеть бабушек, тетушек, дедушек и дядек в любой точке мира. Говорилось о них как о показателе определенных процессов. Вот и все.
У нас он вечный показатель на такой пенсии.
Что еще раз у нас?
Он у нас вечный показатель на такой пенсии.
Что значит вечный показатель?
Ну, плохо живут пенсионеры.
Ну, наверное. Ну, пенсионеры сейчас позвонят вам, пенсионер пенсионеру рознь, да, в том числе. Но речь-то шла про другое. Я вам еще раз говорю, речь-то идет про другое. Мы с вами говорим про геополитику и политические процессы, а вы мне говорите про пенсии. Вам, кстати говоря, когда мужчина звонил про своих родственников, рассказывал, он вообще ничего, по-моему, про пенсии ни про какие не говорил. Там вообще речь не шла о пенсионерах.
Ну, наверное, тетушки не молодые, раз экономить с пятерочки на троечку.
Так откуда вы знаете? Там же не шла речь об этом. Там же никто об этом ничего не сказал. То есть вы просто...
Голова про них совсем не болит.
Вы просто... Так она у вас и не должна болеть. Пускай у него болит, это его родственники. У вас-то она и не должна болеть. У вас пускай болит голова, о чем вы захотите. Просто получается такая интересная картина, что вы услышали, придумали сверх того, что услышали, и относительно того, что вы придумали, начали заботиться о ком-то другом и возбуждаться по каким-то другим, по другим темам. Вы же пенсионеров, вы же сами придумали. Вам никто про пенсии не говорил, ни слова.
Счастливо.
Ну, до свидания. Ну, так бывает. Да, когда хочется. Когда хочется что-нибудь придумать. Ну, ладно, хорошо. Бывшая одноклассница живет в Риге. Квартира трехкомнатная. Зимой коммуналка была 800 евро. А до этого сколько была? Вот у Осипова глаза на лоб вылезли. Я не очень знаю, просто сколько было до. Ну, 800 евро звучит не очень. Да, как коммуналка. Сколько было до? Здесь важно не в ценнике. Здесь важно в графике. От скольки и до скольки. Вот этот график важен. А не итоговый ценник и не начальный ценник. Я думаю, что начальный ценник, кстати говоря, тоже вполне бы удивил. Но важен вот именно, важно именно то, куда он пришел. Слушаю вас. Ай, убежал. Сначала подожду вас. Я запомнил, как вас звать. Перезвоните, я вас жду. Больше 1500 не выходило до 22 года. А, ну вот. Вот такой вот рост. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Да, здравствуйте, спасибо, что поймали.
Да, здравствуйте.
Знаете, мне... Я вообще как бы сам не местный. Ну, теперь уже местный. Приехал с региона, с нуля купил двушку, реально. Родители не помогали.
Угу.
Вот. И я что хочу сказать, вот, когда начинают московские нытики, да, ой, пенсия, пенсия. Да продай тогда жилье, уезжай в Подмосковье, хватит до конца жизни. Ну, серьезно, ребят. Когда звонит московский дед в эфире и плачет, что у него нет пенсии... Камон, у меня тоже вот родственники, тоже пенсионеры, есть не хватает, идут работать, реально работают. Ну, короче говоря, ныть-то можно долго, и у нас это, честно говоря, любят. И еще, вы знаете, наши очень любят прибедняться. Ну, реально, любят наши прибедняться. Вот там не хватает денег. А почему тогда вот сколько новостей, мошенники звонят, миллионы у людей, миллионы на счетах, но денег нету. Вот там в чем коллизия.
Бывает такое, Тульск... да.
У нас в Тульской области, ну вот откуда вот жена, да?
Да.
Дед, миллионер. То есть у меня теща в банке работала в свое время. И говорит, бомжовал, реально бомжовал. То есть ходил по помойкам, шарился, а на счетах миллионы, прикиньте. То есть как бы вот здесь у нас есть такая тема. Хотя про это не принято говорить. Мы прибедняться любим на самом деле. И нормально мы живем, и страна у нас нормальная. Кто хочет, зарабатывает. А кто не хочет, ну, ребят, ну, Советский Союз, все, кончился. Тут уже, так говорить, сами понимаете, что заработал, то и пожинаешь. Я считаю, это справедливо.
Но, пожалуйста, то есть в этом смысле я вправе считать как угодно никому, ничего никому считать не запрещаю и не отказываю вправе, но по поводу того, что там прибедняются, не прибедняются, я не знаю, кто прибедняется, кто не прибедняется. Здесь в каждом отдельном случае надо разбираться по отдельности, чтобы там, вот ты сейчас скажешь, вот у всех миллионы на счетах, а они бомжуют, и придет человек, который по-настоящему бомжует. И у него наверняка есть какая-то на то причина. А есть люди, которые бомжуют, и у них на счетах миллионы, я таких видел. Таких людей видел лично. И квартиры четырехкомнатные, которые превратились в хлев натуральный, где воняет гнилью. Огромное количество таких. Да, и у этих людей украли все деньги со счетов, они переписали эту квартиру, и денег на счетах было миллионы, десятки миллионов. Да, но это индивидуальная история. Поэтому я бы тут всех не объединял. Как мы свалились с Вашни в Европе до дедовских пенсий? Я не знаю. Честно говоря, я уже перестал улавливать. В какой-то момент вот под четвертую получасовку часто происходит вот этот свал. В какую-то из сторон, да, бывает. Так, я в Сбере работал на практике операционистом. Приходили такие бомжи со счетами. Был поражен, пишет XMR. Ну да, я допускаю, что таких бомжей огромная куча. Я думаю, что такая же куча таких же бомжей есть и в Европе, и в Штатах, есть такие бомжи, везде они есть, а есть и не бомжи, а есть кто прибедняется, а есть, ну вот на самом деле в этом смысле самая показательная была история, когда мы за неделю до того, как нам объявили о новых потенциальных ставках по налогам и о том, с каких там порогов по зарплате эти налоги будут появляться, вот за неделю до этого, когда мы разговаривали о налогах, все звонили и говорили, ух, богатые, богатеют бедные, беднеют, значит, всех богатых к ответу. Все будете правильно, это справедливо, сволочи богатые, платить будете. А потом, как на следующей неделе, значит, объявили, все звонки, ну вот, блин, с какой стати мне теперь платить 20%, 18% и так далее. Оказалось, что все богатые. Ну, так бывает, да. Что поделаешь. Но забавно. В Москве доплата к пенсии, коммуналка меньше. Да, успокойтесь. Мы не про это вообще с вами разговаривали. Слушайте, ну не про пенсии. Речь шла вообще изначально не про какие пенсии, это просто мужик вкинул. Речь шла не про пенсии, а про показатель, который выражается в счетах, в платежках. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Георгий, добрый день, Алина, спасибо.
Здравствуйте, добрый день.
Но все-таки, да, при всех прочих равных, красота, как говорится, всегда в глазах смотрящего, а глупота в голове думающего, по моему мнению, согласен с предыдущим слушателем, да, не который дедушка, который вот, как говорится, помоложе. Но хочу сказать, что о там российских пенсиях и так далее, да, это можно рассуждать там бесконечно, хотя, да, изначально посыл был не тот. Я вот, например, как человек, да, с родственниками, знакомыми в европейских странах, да, в том числе, могу там судить даже по той же Европе. Например, возьмем такую страну, как Австрия, да, вот сейчас, как бы сегодня. Значит, есть определенный процент, их там достаточно, кстати, много, не знаю, каким образом пробрались, но беженцев из соседнего государства, да, так называемых, которые там живут на пособие, всем хамят, уже многих, как и везде, достают, да, как бы снимаются ролики куча и так далее. То есть даже праведные австрийцы уже праведным гневом так начинают в их сторону, как говорится, посматривать и что-то действовать. Значит, эти люди, как правило, там, вот даже по заметкам родственников, да, работают очень мало. Даже если на Украине у них была какая-то профессия, в Украине, простите, или как правильно, не знаю, была какая-то профессия, то там они садятся чисто на пособие, да, как бы, которое там не копейки составляет и в их представлении вообще. Собственно, садятся на пособие, свешивают ножки и поручают австрийскому государству, скажем так, вверяют заботу о себе любимом. И против них же, да, против людей с руками, ногами, там, головой, не ущемленных ничем, кроме якобы побега от там, террористического российского режима, который пришел их захватывать. Против них встают, их там, кстати, достаточно много в Австрии. Вот, ну, если посмотрите, да, я как бы сейчас неголословно говорю, значит, один из самых высоких процентов людей с ограниченными возможностями здоровья в Европе. То есть их просто набрать в Австрии, легко проверить. Значит, и наравне вот с этими вот пособниками, да, которые там живут, эксплуатируя государство чужое, есть люди, которые, простите, имеют даже, ну, я не знаю, по нашей классификации 100% первая группа, а там может быть даже и какая-нибудь нулевая, у которого там человек, у которого, например, от рождения нет рук, да, человек рисует, он не садится на пособие, да, и не говорит, как же все плохо, какая страна у меня плохая, меня не обеспечивает, а он рисует, извините меня, ногами такие картины, пацану 26 лет, ну, это вот конкретный случай.
Ну, да, пацан, я видел такие примеры.
Да, и он рисует такие картины, и они стоят столько, то есть он себя обеспечивает, ему не дают как таковой рыбы. Ему мало государство дает рыбы по меркам Европы, а ему дали удочку. И он эту удочку использует. То, чего не хотят делать многие другие, у кого такая возможность есть, и больше. Поэтому вот как-то так, на самом деле, всегда надо, в любой ситуации можно и жить, и выжить. А вот это вот мне всего не хватает, мне всего... Если тебе чего-то не хватает, анализируй в первую очередь свой образ жизни, свои расходы, доходы, что-то соотноси.
Ну да.
И да, не кричи на то, что, понятно, больше у соседа, да, а делай для себя.
Понятно. Ладно, понял. Спасибо, добрый док. Хорошо вам в наушниках, а по радио не поймешь. Последний звонок. Зачем по громкой связи звонят, пишет Эф. Ну, мне тяжело судить. Я действительно в наушниках. Мне очень хорошо. Все слышно. Я, да, извините, если так. Я вот не могу. Иногда получается, но, видимо, когда я вообще ничего не слышу, у вас еще хуже. Да, сейчас мне было все очень, очень неплохо. Понятно. Что общественность думает про вынос Ульянова из Мавзолея? Нет, пожалуйста, это Альфили. Мы знаем, что думает общественность со всех сторон об этом, но давайте мы не будем сейчас поднимать эту тему. Так, 506 говорит, что мы утром выяснили, и самые бедные оказались айтишники. Допускаю, вообще вполне допускаю. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире. Здравствуйте. Ой, сорвался, ну ладно. Слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло, алло.
Да,
да, добрый вечер, Георгий Дмитриевич. Я прошу прощения заранее у доброго дока, но вы не могли бы, может быть, как-то у него в следующий раз спросить у него что-то с, ну, дикцией. Я помню, он нормальный, как бы был. У него что-то случилось просто, ну, давно слушаем его. У него там либо челюсть сломана или что-то, может быть, в этом плане. Ну, если это, конечно, удобоваримо.
Ну, мне кажется, что вы сейчас, честно говоря, сами спросили у доброго дока, он дослушает. Я, правда, никаких отличий в речи доброго дока не заметил. Люблю вот. Вот последние эти 5-6 минут, они вот всегда куда-то превращаются. Такая серьезная, нормальная тема. Идет, да, все у нас, выборы, Европа, будущее геополитических отношений между Россией и Европейским Союзом. Будет Европейский Союз развалиться или нет? Разница между Еврокомиссией и Европарламентом. Такая-то партия, ХДС, ХСС, ну, добрый док, что-то у него со связью, что-то с дикцией и так далее, и тому подобное. А что там пенсионеры? Как это вообще все происходит? У меня тетка, которая 30 лет в Германии с семьей прожила полгода... 30 лет в Германии прожила, полгода назад вернулась в Россию. Обосновались на Байкале, открыли небольшую гостиницу, живут и радуются. Главной причиной, считаю, даже не падение уровня жизни, хотя это тоже наблюдали, а то, что в Германии не могли больше внуков отпускать в школу без опасений, что их там принудительно, значит, на лекции про гей-пары начнут загонять. А при возражениях... Это мы, кстати, все осуждаем, это экстремизм и прочее. А при возражениях исключение из школы или уголовная ответственность для родителей, как будто это главная проблема. Но это бывает, и не одна у вас такая тетка, я знаю много случаев, некоторые из них очень даже публичные, но это не системно. Несистемная история. У некоторых действительно все сгорает окончательно. Они такие, все, больше я не могу. Во что превратили? Тьфу на вас! Валю отсюда куда подальше. Вот поеду где-нибудь на Байкале и где-нибудь в Нижегородской области. Построю немецкую слободу. Я такого тоже человека знаю. Прям вот приехал, был большой дом в Германии. Audi Q8, бассейн крытый, все дела. Хороший бизнес. Сказал, все, пошло оно все к чертям. Свалил в Нижегородскую область. Строит там слободу своими руками с такими же его единомышленниками немцами. Ну, это реальный абсолютно персонаж, про него есть у нас на канале «Повесточка», можете найти на YouTube даже выпуск о том, как коллега Сируканов к нему ездил, там вот Нижний Новгород, с ним общался, и там можете послушать его историю. Но это не системная штука, это вот просто у некоторых окончательно сгорело, так сказать. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Алло, Георгий, это я, Андрей. Я вот...
Здравствуйте, Андрей.
Не по теме звоню, а вы можете подсказать, а что у вас за модель наушников в основном голове-то? Просто ищу наушники себе.
Угу. Обожаю.
Да, да. Да. Чего мне слово? Вы можете назвать модель-то?
Да, что это за модель наушников? Беринджер это, да? 770 Pro написано. Я знаю, что это, по идее, должны быть дорогущие наушники. Да. 1015, да, ну, бывает, да, 1015 были, да, 1015 были, да, это оттуда же, где Volkswagen Polo за 600, да, вот это вот, вот там, где, значит, Volkswagen Polo за 600, там эти наушники за 15, не имейте в виду, в 2017, примерно туда вам, куплю гараж за билеты банка приколов, дорого, пишет Виталий Фили, угу, все понял, приехали мы, короче, с вами, в Сергиево-Посадском районе тоже есть немецкая слобода, пишет Анна Травина. Техника на радио стоит как самолет. Ну, хорошая техника, да. Ну, это, кстати, ну нет, это профессиональные наушники, ладно. Много где применяются. Так. Да-да, ну приехали, открыли гостиницу на Байкале. Очень бедные люди. Очень бедные люди, которые приехали, открыли гостиницу на Байкале. Очень бедные люди? Ничего себе. Что за гостиница такая? Просто палатки поставили на берегу. Я не знаю, кемпинг, да. Кемпинг, я думаю, тоже сейчас открыть, знаешь, денег стоит. Короче говоря, на самом деле, если подвести итоги серьезной части, вот которая была без Маделина, наушников и пенсий, если подвести итоги сегодняшней нашей беседы, интересные процессы намечаются на нашем европейском континенте. И при всем том, что велик соблазн, конечно, сказать, да что нам эта Европа, да что там кто нигде происходит, у нас вот здесь надо на наши проблемы обращать внимание и так далее. Надо, безусловно, обращать внимание на наши проблемы, но нельзя закрывать глаза на процессы, которые происходят в странах, которые никуда не денутся. Они так там и останутся. И у нас с ними многовековые взаимоотношения, очень разные. Мы с ними воевали, мы с ними мирились, мы были вдрызг врагами, мы целовались с ними в засос. Чего только у нас не было. И они остаются. Вот сейчас мы враги. Но процессы там определенно идут. Если есть наша возможность на них повлиять, то нужно влиять, либо хотя бы просто анализировать и относительно того, что там происходит, как-то простраивать наши планы на будущее. Тем более, что будущее, это, судя по всему, вот оно прям ближайшее. Мы увидим с вами, как все то, что происходит сейчас в той же самой Франции или Германии, откликается на нашей реальности вот прямо здесь. Нам скинули, сколько стоят эти наушники, со скидкой можно взять за 23 тысячи рублей. А так стоили 35 практически. Это была программа «Отбой». Сейчас у нас будет рубрика «На чемоданах», а потом я к вам вернусь с коллегой Осиповым, и мы с вами поговорим про футбол на том же самом европейском, к слову, континенте.